Первые стихи мы читали, это была эта история, нам описана Элкана, муж, который был Евфрафианин, написано. Третий стих, он ходил, этот человек, из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силом. Это было ежегодное богопоклонение. И первое, что я хочу обратить наше внимание на духовность этой семьи. Несколько раз мы увидим в этой главе, когда мы читаем, что они поклонялись Господу. Если будете внимательно читать или слушать, когда мы читаем, потом, может быть, мы будем иметь экзамены, посмотрим, сколько раз здесь в этой главе повторяется, что они как семья. Не просто Анна ходила, не только Элкана ходил, но как семья совместно они ходили в присутствие Господне, там, где было скиния собрания, и там они поклонялись Господу, и поклонялись этому Господу жертвенно. Обратим на это внимание. Тут описывается, что там в Силоме был Илии и два сына его, Офни и Финеас, и их история дальнейшая нам открывается в этой книге царств. Они были священники Господа. Обратим внимание на шестой стих. Соперница не ее, это вторая жена Элканы, Финана, написано, что она очень сильно огорчала ее и побуждала Анну к ропоту. Обратите внимание на это выражение «ропот». Ропот не является богопоклонением. Ропот – это что-то другое. Запомните это выражение. И так это было каждый год, как брат читал. И в конце концов, девятый стих – встала она после того, после многолетнего рыдания, и после того, когда они ели и пили Силоми, она пошла в храм молиться. 17 стих. После молитвы, после того, как Илия считал ее пьяной, после этого разговора, который они имели, отвечал ей Илии, когда она открыла ему скорбь своей души, сказала. Илии сказал ей, иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у нее, у него. Она же сказала, да найдет раба твоя милость в очах твоих, и пошла она в путь свой и ела, и лицо ее уже не было печально, как прежде. И встали они поутру, и поклонились перед Господом, и возвратились, и пришли в дом свой в Раму. И познал Элкана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь. И через несколько времени зачала Анна, родила сына, и дала ему имя Самуил, ибо говорила от Господа, я и спросила его, и пошел муж ее Элкана, и все семейство его совершить годичную жертву Господу, и обеты свои Анна же не пошла, сказав мужу своему, когда младенец отнят будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится перед Господом и останется там навсегда». И сказал ей Элкана, муж ее, делай, что тебе угодно, оставайся до колени, скормишь его грудью, только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих. И стала жена его, то есть Анна, и скормила грудью сына своего, до колени скормила. Когда же вскормила его, пошла с ним, то есть с мужем своим селом, взяв три тельца, одну ефу муки и мех вина, и пришла в дом Господа в селом. Отрок же был еще дитя. И закололи тельца, и привели отрока к Илию, и сказала она, «О, Господин мой, да живет душа твоя, Господин мой, я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу, а всем дитяти молилась и я, и исполни мне, Господь, прошение мое, чего я просила у него, и я отдаю его Господу на все дни жизни его служить Господу». И поклонилась там Господу. Обратите внимание на некоторые детали истории Израиля. Как брат Павел утром говорил, это был страшный период в истории Израиля. Брат только что говорил, какое отступление было между этой книгой и книгой Иисуса Навина, те, которые проходили, когда мы проходили серию через книгу Иисуса Навина, когда окончился этот период, и книга Царств, прошло приблизительно 350 лет. И Павел отметил утром, что в течение книги Судей, в течение этих 350 лет, приблизительно народ Израилев 7 раз отступал от Господа. И 7 раз в истории их Господь их наказывал и предавал их в плен врагам их. И 7 раз они каялись и умоляли у Господа. И Господь присылал и давал им тех, которые приводили их к победу. И сейчас опять такой же период времени. Книга Судей Израилевых оканчивается, последние стихи. Каждый делал то, что было угодно ему. Это описывает и наше время, в которое мы сейчас живем. Люди игнорируют закон Господень, стандарт Господень, который мы находим в Слове Его. Не только в обществе, но мы видим трагичное отступление в церкви среди тех, которые называют себя лидерами духовными. Точно так, как этот человек здесь Илии, точно так, как его сыновья. Он считал Анну, Илии, он считал Анну пьяной. Он считал ее негодной женщиной. И она в свое свидетельство говорит: «Я не негодная женщина». А слово Господне за сынов Илии говорит, что они были негодные. Мы живем в время, когда много негодных людей стоят за кафедрой. За последний месяц несколько пастырей, один пастор в церкви, больше 10 тысяч членов. После нескольких моральных падений, в конце концов, церковь потребовала, чтобы он отступил от служения или сняли его служение. Для чего? Чтобы он прошел процесс при совете, в конце которого могли бы его восстановить опять к служению. 2 недели тому назад знаменитая группа «Муж и жена», певцы, развелись. Опять моральное падение. Месяц тому назад большая организация миссионерская World Vision решили изменить свой устав, чтобы признавать однополные браки. И настолько было на них людей, которые в течение одних суток, 24 часа, позвонили и отняли свои пожертвования, что через сутки они вторично изменили свой устав и вернулись к стандарту Священного Писания. Так что есть надежда, когда благочестивые люди давят на нечестивых людей, негодных людей. Но в церкви должен быть порядок, должна быть святость. Когда сыновья Аароновы, пьяные, пришли с огнем чужим принести жертву Господу, Господь их поразил на месте. Когда Анания и Сапфира обманули Духа Святого, Господь их поразил на месте. В тот день в той церкви было 2 раза похоронное служение. Здесь мы не знаем, почему Бог так долго терпел этого человека и его сыновей, когда вы будете читать, которые были, занимались развратом. Но это был страшный период отступления, разврата в народе Господнем. И не только в моральном состоянии, но духовное состояние лидеров было еще хуже, чем состояние народа. И Бог искал мужа, который стал бы человек веры в проломе за слово своего, за свое. И не нашлось такого человека. Так что Господь употребил благочестивую женщину, которая родила бы истинного, действительного, возрожденного, духовного лидера, который провел бы опять Израиль к покаянию и призвал бы его следовать за Господом. Мы уже много раз говорили, что в Старом Завете в особенной мере каждое слово, каждое имя имеет значение в еврейском языке. Слово «Анна» обозначает благодать. И мы видим, что ее и жизнь действительно наполнилась благодатью. Но не тогда, когда она рыдала, не тогда, когда она роптала, а тогда, когда она сокрушенным, разбитым сердцем в смирении склонилась перед Господом и сказала: «Да будет воля Твоя. Если дашь мне ребенка, он не будет мой, он будет Твой». Раньше, чем он зачат был, она его уже отдала и посвятила Господу. Так что потом, когда она его скормила, ей было очень легко его принести и доверить Богу, не Илии, развратному человеку, лидеру Израиля, духовного, священнику, и не развращенным сыновьям. Она не им доверивала этого младенца, мальчика маленького, может быть, 3 или 4 или 5 лет, чтобы они его воспитали в своем развращенном духе. Нет, а он принадлежал Богу, и она его возвратила Богу, доверяя, что это дитя принадлежит Богу. Ее имя было Благодать. Имя ее мужа был Элкана, как мы уже читали. Это был человек из колена Левита. Это были священники, это было то колено, которое Бог избрал быть духовными лидерами в Израиле. И из три семьи, которые произошли из колена Левита, это была та семья, от которой Элкана произошел, это была семья, с которой произошел и Моисей, и Аарон, и Мариам. Это было то колено, которое Бог избрал заботиться и нести ковчег Господень, и светильник, и стол, на который приносили хлеб приношения. Если вы помните, это была только определенная одна семья, которая имела привилегию и право нести ковчег. И когда человек даже доброе дело хотел сделать, когда ковчег почти упал, когда его везли в Иерусалиме, дотронулся Господь, его поразил. А когда левиты с этой семьи могли нести его, это было их служение перед Господом. Из этой семьи был этот человек. И он был благочестивый, верующий человек. Он учил и наставлял свою семью поклоняться Господу. Они поклонялись Господу по всем повелением Господа. Ежегодно они приходили, и они жертвенно поклонялись Господу, приносили тельцов. Кто из нас сегодня мог бы тельца принести в жертву Господу? Финансово это большая сумма на наши деньги перевести. Жертва должна быть жертвенная. Давид говорит: «Я не могу пожертвовать Господу то, что ничего не стоило». Оно должно стоить. И вы помните в конце, сколько Давид пожертвовал на строительство храма Дома Господнего. Они жили в этом месте. Интересно это место. Рама нам тут официально, но в первом стихе Рамафаим Сафима. Это слово на еврейском языке обозначает сторож между двумя горами. Я думаю, каждый раз спрашивали Элкана: «С какого ты города?» Этот город был 5 миль от Иерусалима, который потом в истории при Давиде стала столицей Израиля. Я думаю, каждый раз он отвечал вопрос, с какого он города. Он говорит: «Я с города, который сторож между двумя горами». И вы помните, пророк Иезекииль говорит нам, Господь говорит: «Я искал бы мужа, который бы стал бы в проломе». Этот человек, он был верующий, благочестивый человек, который учил и наставлял, и примером своей жизни учил свою семью и детей своих, и жен своих приходить и совместно, как семья, поклоняться Господу. Братья и сестры, неправильно, когда мы отдельно приходим на собрание. Мы должны совместно с нашей семьей, с мужьями и женами, с детьми приходить. Нашим детям мы должны пример показывать, как мы поклоняемся Господу. Элкана имел проблему. Очевидно, она была его первая жена, и она не могла родить ему сына. точно так, как Авраам в культуре той время, хотя Господь это не поощряет. Но Господь в долготерпении своем допускал многоженство в это время. Но нигде в Священном Писании мы не находим, чтобы там, где было много жен в одной семье, чтобы было бы благословение особенное от Господа. Трудности. Некоторые говорят, иногда не могу с одной женой удовлетворить ее, а две или три или больше. Но очевидно, и в то время дети это не так, как сейчас. Я говорил раньше за развращение нашего общества. На прошлой неделе одна женщина сделала фильм своего аборта, чтобы показать людям, что нету вины, когда она делает аборт или убивает дитя. И в этом фильме она постоянно повторяет: «Я не чувствую виновности никакой». И почему ты все время это повторяешь, если тебя совесть не мучает? Но в то время в культуре израильской дети считались от Господа даром, подарок. Господи, она молится и вымаливает в молитве у Господа дитя. Если ты мне дашь дар, подарок. В то время детей любили. И дети, это была драгоценность от Господа. И очевидно, Элкана взял себе вторую жену, Финану, которая родила ему не один, не два, а сыновей и дочерей написано. Когда мы смотрим словарь, значение Финана обозначает источник трудностей. И очевидно, она была источник трудностей не только для Элканы, но и для Анны. И она доводила Анну. Сначала мы видим к слезам и к ропоту. И ропот на еврейском языке имеет корень того самого слова, которое обозначает хулить Бога. Сам ропот, она этим ропотом, она не хулила Господа, но она постоянно перед Господом, она спрашивала у Господа. Пока в конце концов ее соперница Финана, она ее доводила и доводила. И слава Богу, она ее довела к молитве. В конце концов, в слезах, потеряла аппетит, и она не участвовала в пире, который там был. А это был большой праздник в Израиле. Это было осенью, праздник кущей, очевидно, потому что тельца там закололи, и они вкушали от его. Так что это было жертвоприношение, и вся семья собиралась. И она не могла радоваться. Ее сердце было наполнено и разбито. И брат говорил уже: я хочу обратить наше внимание сегодня на сердце Анны. Первая характеристика ее сердца, еще до того, как она пришла к Господу в молитве, характеристика ее сердца, оно было разбито и наполнено болью, горечью. Финана ее доведила, она имела много отчаяния. Особенно, когда они приходили на этот праздник, и она где-то сама в углу, наверное, сидела. И должна была удаляться и плакать. И они там пребывали неделю. Это не просто пару часов мы на собрание пришли. И после много лет, в конце концов, она приходит туда, куда ей надо было в самом начале прийти, к Господу. Несколько раз здесь, несколько стихах. Третий стих написано: когда они приходились поклоняться Господу и жертву приносить. Обратите внимание, здесь написано: в Силоме они это делали Господу Саваофу. Когда Анна начинает молиться, 11 стих, и дает обет Господу, она молится и говорит: Господи Саваоф. Эта молитва показывает нам горечь ее сердца, которая начинает выливаться. В духовном смысле Слово Господне учит нас, что когда грешник приходит к Господу с разбитым сердцем, сожалевает о своем грехе и рыдает о своем грехе, не просто осознает его, но когда он полностью осознает свое банкротство перед Господом, только тогда Господь может начинать в его сердце работу свою. Она предстала перед Господом беспомощная. Желание она имела, но она была безвыходная, безнадежная ситуация. И она склоняется перед Господом, и все Господу открывает сердце свое. Да будет воля Твоя, то, что Ты желаешь, пускай будет. Но Господи, сил она молится. Это первый раз в Старом Завете мы встречаем это название Божие. Господи Саваоф или Господь Саваоф. Саваоф, слово с еврейского языка, значит сила, мощь, Господь сил. О каких сил здесь говорится, и над какими силами господствует всесильный Бог? Есть силы небесные. И она, когда молится, она осознает, что у Бога есть и ангелы, и архангелы, и серафимы, и херувимы. И все они ожидают повеления от Господа, чтобы исполнять Слово Господне. И она осознает, что Господь не только на небесах, но Господь и на земле имеет свои силы. Это слово «сила», оно также иногда переводится в Библии «Господь служащих». Ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, они окружают престол Господень, и когда Господь дает им повеление, они моментально становятся рабами или слугой. Ангела Господь послал Марии, сказать Марии, что у нее родится Мессия. Помните, Даниил молился, Господь повелел ангелу, он отправился. И ангелы становятся исполнителями повеления Господа. И в этом смысле, и в этом контексте они являются рабы Господни. И она несколько раз повторяет это и осознает. Она говорит, Господи, я Твоя рабыня перед Тобою, и я готова выполнять Твою волю. Господи сил, Господи Саваоф, на небе есть те, которые выполняют Твое повеление, и на земле есть те, которые готовы, и сердце мое готово выполнять Твое повеление. Духовно говоря о нас, скорбит ли наше сердце, огорчено ли наше сердце, разбито ли наше сердце, когда мы видим неплодовитность в нашей жизни, когда нету плода в нашей духовной жизни или среди нас в церкви, или когда мы не видим нерадения, мы видим среди тех, которые не желают принимать Слово Господне. Мы утром слышали, что Господь страшно будет взыскивать от тех, которые не радеют о Евангелии, о благой вести. И здесь же тут же она открывает горе сердце свое перед Господом, разбитая, и боль всю отдает Господу. И говорит, Господи, я уже не могу эту боль носить, терпеть. Господи, я одна из тех рабынь Твоих, которая готова понести и сделать то, что Ты повелеваешь. Неужели Ты не можешь даровать мне сына? Господи, сил, могущий над всем. И тут сидит один человек и не радеет о ее молитве. Ему безразлично. Этот человек настолько далек был от Господа, что он не мог различать между женщиной, которая молится, и женщиной, которая пьяная. И почему бы пастор подумал бы, что женщина пьяная? Потому что это показывает нам состояние общества. Он не один раз и не два, наверное, видел пьяных после пира, которые приходили туда. И он так и подумал, что еще кто-то пришел, который слишком много вина напилась. Безразличен. Но это показывало состояние его сердца. Это не смущало Анну. Послание к евреям, 4 глава, показывает нам состояние сердца Анны. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Ее не смущало то, что ее священник больше огорчил, чем ее соперница. Огорчала ее год за год соперница тем, что она не могла рожать дитя. Но она пришла в присутствие Господа и молится. И это слово острое резануло ее. Представляете, чтобы кто-то вас назвал пьяными. В день Пятидесятницы то же самое случилось. Все говорят за чудесные дела Господа. Все апостолы проповедуют на разных языках. И их подумал народ, что они напились вина. Видите, невозрожденным людям непонятны благие дела Господа. А те, которые приходят с дерзновением, с верой, прямо в присутствие Господне, получают и благодать, и милость, и мир от Господа, и успокоение сердца. Второе, что я хочу, чтобы мы обратили внимание в 11 стихе на состояние сердца или на молитву разбитого сердца. Своей молитвой Анна дает Господу обет. Она говорит: Господи, этот ребенок тебе принадлежит еще раньше, чем я его зачала. Помните Авраам? Он тоже получил Сарой обещанного сына. В свое время Сара родила. Но помните, та же самая семейная проблема была у Авраама. Когда Агарь зачала, она тоже начала над Сарой насмехаться, доводить ее, пока Сара ее выгнала из дома, помните? Но она, в конце концов, Сара, кого она родила? Она родила сына обещания. И апостол Павел в Новом Завете пишет нам: не Исав, Исаак, избранный сын семени. Та же самая проблема была у Иакова с его женами. Они между собой имели компетицию, кто родит ему больше сыновей. И Рахиль, в конце концов, родила Иосифа. И он тоже спас свою семью, в конце концов, когда он попал в Египет. Он сказал: вы хотели зло сделать, но Бог это употребил для своего блага. Господь сил. Мать Самсона тоже многие годы была неплодовита и не могла родить дитя. Другие женщины, Захар и Елизавета, помните, сколько лет они ожидали ребенка. И каждый из этих мужей веры, которые Господь приводил в свое время, суверенное своей время свое, в полноте времени своего, как апостол Павел пишет в Новом Завете, потому что не нашелся бы никто другой. Бог должен был употребить женщин, которые приходили и полностью себя посвящали к воспитанию их сыновей, чтобы они принадлежали Господу. И в знак своего обета Господу говорит: Господи, я тебе его сейчас отдаю, еще когда он еще не зачатый, говорит, но он, ему голове его не коснется лезвие. И он вина не будет пить, вино не коснется уст его, назарянин. На всю жизнь, на все дни жизни своей, чтобы этот священник, который думал, она пьяная, чтобы он услышал и чтобы он знал, что мой ребенок никогда в жизни не коснется вина. Он будет посвящен Господу, чтобы разум его, помышления его всегда, все дни его жизни были трезвы. И чтобы он стоял в проломе за Слово Господне. и не был, как негодные сыновья Илии. Она обещает Богу, что я буду внушать его, и учить его, и наставлять его. И точно так, как мы садим дерево, и направляем его, и привязываем его, чтобы оно ровно росло. Но она здесь говорит, Господу говорит, я буду его так воспитывать, чтобы он склон, и сердце его склонялось к тебе, и к слову твоему. Я его воспитаю. Третье, что я хочу, чтобы мы посмотрели в молитве ее на тех, которые слышали ее молитву. Слышал Бог, слышал Илии. Илия думал, что она пьяная. Но даже здесь, когда он слышит ее свидетельство, видит ее вере, Илия начинает видеть действие Божие в ее жизни и в его жизни. В то время Слово Господне было редко, мы дальше читаем в этой книге. И когда Господь начинает Самуилу, маленькому мальчику, говорить, что будет с Илией, провозглашение наказания на его и на сыновей его. Конечно, Илия сознает, что это Слово от Господа, и он принимает его. Но мы видим, что Бог тоже услышал эту молитву. Почему Бог ожидал? Почему Бог столько лет не давал ей сына? Потому что ее ропот, ее слезы. Но когда она полностью, ее сердце сокрушенное, разбитое, принесла Господу и отдала Господу. Апостол Павел говорит, представьте тела свои, жертву Богу живую. Она посвятила свое еще незачатого ребенка Господу на все дни жизни его и себя, чтобы его правильно воспитать и принести, и представить его перед Господом. И написано здесь, чтобы оставить его там навсегда. Кто бы из нас, наших младенцев, 3, 4, 5 лет, мы не знаем, сколько ему было, отдали бы на служение Господу в такие страшные, развращенные руки, как Илии и его двух сыновей. Нет, она Господу его отдала и доверила, и верила, но она его не забыла. Когда мы читаем, написано, что она каждый год ему приносила новые одежды, которые он одевал на себя, когда он шел в скинию служить Господу. И мы не можем с этого выводы делать, братья и сестры, но, я думаю, нам стоит подумать о том, что в Старом Завете в израильском народе священник никогда не являлся перед Господом на служение, если он не одел определенную одежду, которую сам Господь сказал одевать. Я думаю, для нас это Господь смотрит на сердце. Некоторые приходят на собрание иногда и имеют такое отношение, что Господь не смотрит, как мы пришли. Но нам стоит подумать об этом. И мать ему внушала это в его маленькое сердце. Год за годом приносила ему, конечно, он рос, ему надо было новые вещи. Но за год мальчик тоже мог износить свои вещи старые, не только вырасти из них. Такие маленькие детали показывают нам на состояние нашего сердца. И мы видим, что она не ходила в течение этих лет, пока она его вскармливала, не ходила на богопоклонение. Я хочу нам предложить следующую мысль, сестры, братья. И это нам говорит не только за Анну, братья, это сердце должно быть и у нас такое, как у Анны было. Она себя отдала и посвятила Богу, и сказала, доколе я его не скормлю. Это не только говорит нам в физическом смысле, но она за этих несколько лет, она всю свою любовь Богу передала ему. И она не первая мать в Священном Писании, которая это смогла сделать. Мать Моисея это смогла сделать. Иосиф, конечно, был уже отроком, не знаю, тинейджер, сколько ему лет было, но он тоже был правильно наставлен. матерью своей, отцом своим. В то время главным образом мать воспитывала детей. Она вкладывала ежедневно в его маленькое сердечко всю свою любовь к Господу и к Слову Господнему, чтобы когда она пришла и отдала свой обет Господу, она могла доверить, что его сердце принадлежало Господу. Он будет в твоем присутствии все дни жизни. Третье, посмотрите на сердце, на радостное состояние и славословие сердца Анны, когда она окончила свою молитву. Господь сказал: придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Возьмите на меня иго свое и найдете покой душам вашим. Когда Анна рыдала, когда она роптала, она не находила покоя, утешения сердцу своему. Ее муж любил ее. Он был очень добрый к ней. Он был абсолютно все ей давал, двойные порции. И это не успокаивало жажду ее сердца. Она нашла это все тогда, когда она отдала свое сердце Господу. Когда мы это делаем, Господь наполняет наше сердце радостью. Обратите внимание, написано, говорит, она встала, и уже ее сердце не было печально, и она ела, и она пила, и лицо ее не было печально. Ее лицо отражало факт, что она только что была в присутствии Господнем. Помните, когда Моисей был в присутствии Господнем, 40 дней он когда спустился с горы, то народ не мог смотреть на его лицо, оно сияло. И потом эта слава начинала уходить, так что он покрывал свое лицо покрывалом, чтобы люди не видели, что слава Господня уходит от него. Но какой контраст в лице и в жизни Анны! Уже ее радостью покрыло ее лицо. Сердце ее уже наполнено славословием. Вторую главу дома прочитайте. Брат когда-то проповедовал нам несколько раз на вторую главу за молитву Анны. Обратите внимание, они встали, 19 стих, и поклонились. И тогда пошли домой. Она помолилась и почувствовала, что Бог уже ответил ей молитву. И она пошла и присоединилась к Элкане, и Финане, и всех ее других этих родственников. И с ними поклонились они Господу, перед тем, как они пошли. И Господь вспомнил ее, 19 стих, и ответил ее. 3 года или 5 лет, мы не знаем, сколько прошло. Пришло время. Знаете, за 5 лет наше мнение и то, что мы пообещали, может измениться. Правда? Вы можете в этом году много заработать денег, а в следующем году мало. И уже то, что вы Господу обещали, может быть, уже очень трудно будет и очень жертвенно сделать тот обет, который вы Господу обещали. Но не Элкана и не Анна. Элкана говорит: то, что ты сказала Господу, слово дала, я тебя в этом поддерживаю. Это наше семейное дело. Я хочу, чтобы мы обратили внимание, может быть, вы не обращали внимания, сколько они тельцов принесли в жертву в этот раз. Первый раз одного тельца, сейчас они 3 тельца принесли. 1 ефу муки принесли, а надо было в жертву приносить Господу 3 часть ефы. Мех вина, это было 3 раза больше, чем было положено. Она не только принесла Господу то, что надо было принести, но сверх 3 раза принесла и муж ее. И это было жертвенное посвящение Господу. Они принесли это в дом Господень. И вся семья собирается, поклоняется Господу. И она не вспоминает оскорбительные слова, которые священник ей сказал. Ни слова нет. Нет, наоборот, она говорит: это я та, которая при тебе молилась. И Бог ответил мою молитву. И вот то, что я у Бога вымолила. и мое слово я выполняю. О, вот он, и он будет служить Господу все дни его жизни. Торжество, богопоклонение. То, что я у Бога просила, то, что Бог услышал, то, что Бог даровал мне, я теперь отдаю Ему. Итак, мы видим в этой истории, что для Бога, для Господа сил абсолютно нету ничего, что невозможно Ему. Бог искал мужа, который привел бы Израиль от отступления к покаянию, и не нашел. И так он нашел эту женщину разбитым, молящимся сердце, которое родила Самуила, что обозначает имя, значение Самуил, то, что услышал Бог. Она всегда, когда произносила имя своего ребенка в молитве или в воспоминании, она помнила, что его имя обозначает «Бог услышал меня». Она не могла не отдать его Господу и не сделать ее обет. И даже и старый Илии увидел это. И мое желание, чтобы и мы так любили детей, и чтобы и мы так любили тех людей, которые окружают нас, и чтобы наши духовные сердца точно так рыдали, как Аннино сердце рыдало о тех людях, которые еще не знают Господа. А для наших детей и тех, которые еще будут рождаться в нашей церкви, чтобы каждый из нас имел такую любовь и такую преданность воспитать их и представить их пред Господом, чтобы наше потомство все дни жизни своей принадлежали и служили Господу. Слава Господу! Встанем, помолимся в конце нашего собрания. Отец наш Небесный, мы много чего получаемся в Слове Твоем, которое в нашей культуре и в нашей времени, может быть, мы не видим. Это любовь к детям, посвященность духовных людей к Тебе и жить по Слову Твоему, независимо от стоимости или жертвенности, как редко мы это видим в наше время. Но в то же самое время это Слово Твое, и мы благодарим Тебя, что оно нас получает и наставляет нас, как мы должны жить. Даруй нам тоже такое же сердце, которое приходило бы перед Тобою, сознавая, что мы ничего не можем без Тебя сделать, что только силой Твоей мы можем жить и служить Тебе. Для тех патриархов нашей церкви, которые еще имеют детей дома или еще будут иметь мы, эти семьи, и отцы, и матери, предаем в руки Твои, и просим Тебя, чтобы Ты обильной мере, наполненной их Духом Святым, обогатил их размышления, чтобы они действительно опять и опять посвящали себя и детей своих в руки Твои божественные, ибо Ты один силен сохранить их в этом развращенном мире и культуре, в которой мы живем. Благослови нас на эту неделю, когда мы разойдемся, больных наших предаем руки Твои, просим Тебя каждого по отдельности, особенно тех, которые не могут приходить на собрание, будь с ними, кто будет где на этой неделе, мы предаем руки Тебя. Также распусти нас по домам нашим, благополучие вернуться в дома наши. Если воля Твоя, собери нас в четверг опять на следующее служение, которое мы будем иметь. А теперь благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да сопровождает нас. Аминь.